Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У нас в гостях Дарья Казакова, преподаватель Уральского федерального университета, Института госуправления и предпринимательства. Здравствуйте, Дарья!
Здравствуйте, Анна!
Вы, наверное, как никто по долгу службы заметили, что молодые стремятся создавать свое дело. Вот очень часто мелькают эти фразы, что я не хочу работать на дядю, именно в таком контексте, что свое дело на себя. Во-первых, наверное, с чем вызван вот такой вот интерес именно на себя?
Анна, ну я начну с того, что действительно есть такая тенденция, да, среди молодежи, опять же, надо уточнить, вот согласно опросу ВЦИОМа 2011 года, правда, не совсем свежие данные, но тем не менее, не могу сказать, что они нерепрезентативные, 67% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, 67%, да, планируют начать свое дело. После 24 лет этот процент уже снижается. И я думаю, что это принципиально, потому что, если мы возьмем несколько другую статистику, более свежий, буквально был вот майский опрос ВЦИОМ 2016 года, порядка 23% людей, вообще россиян, то есть это не молодежь, это в целом, да, выборка была, планируют начать свое дело, и порядка 60%, даже больше 60% не желают заниматься бизнесом. То есть вот если мы сравним, да, вот эти, скажем так, фокус-группы, условно говоря, молодежь, да, и в целом по России посмотрим, то цифры существенно расходятся. И это не случайно, потому что вот этот контингент молодежи от 18 до 24 лет, ну, это достаточно юный возраст еще.
Розовые мечты.
Да, розовые мечты. Это, на этот возраст приходится окончание школы, начало учебы в университете, чуть-чуть входит сюда там работа, да, совсем чуть-чуть. Скажем так, это студенчество. И поэтому студенты, конечно, они в силу возраста, в силу отсутствия опыта, не понимают, что из себя представляет бизнес. Ну, просто не понимают. И вот их, так сказать, интенции начать там бизнес, да, это не более чем просто розовые представления о том, что такое бизнес. Я, конечно, не спорю, что среди них наверняка есть те, которые действительно пытаются разобраться, хотят этим заниматься, имеют определенные организаторские способности, таланты руководителя. Но вот я думаю, ну так, навскидку скажу, да, наверное, такой процент невелик. Остальные просто действительно не хотят работать на дядю, я бы немножко это переформулировала, не хотят нести ответственность, связанную с работой по найму.
Какая может быть ответственность? Мне кажется, что свое дело намного более ответственное.
Да как посмотреть, потому что ответственность с чем связана? С тем, что ты должен, у тебя есть нормированный график, это тоже ответственность, да? Прийти вовремя на работу, уйти вовремя с работы – это тоже ответственность. У тебя есть определенный цикл, определенный спектр обязанностей, которые ты должен выполнять, да? Это тоже ответственность. И в ряде случаев это может быть фатально, если ты там не сделаешь, не выполнишь свою работу, да, или выполнишь ее недолжным образом. Поэтому невыполнение этих обязанностей, конечно, влечет за собой там определенные там взыскания дисциплинарные и так далее. И молодежь к этому не готова по ряду причин, в том числе культурных, психологических и так далее. То есть я не культуролог, не психолог, чтобы эти вещи сейчас уточнять, да. А более того, работа по найму требует, вот как я сказала, да, выполнения своих уже определенных обязанностей и требует определенного профессионализма, подготовки. А сейчас подготовка, откровенно говоря, в университет, конечно, страдает. Это системная проблема, да. Не я с ней первая столкнулась, и не я последняя, кто с ней столкнется. Тем не менее, она имеет место быть, это очень существенно, и, естественно, вот молодежь психически, психологически к этому не готова. Ага, нужно выполнять какие-то профессиональные обязанности, а я не уверена, что я готов, не уверена, что у меня достаточно навыков и знаний. Но это, опять же, понимаешь, такое заблуждение. Это заблуждение, потому что заблуждение в чем кроется? Я не буду работать на дядю, я не буду выполнять вот какие-то профессиональные обязанности, я буду работать на себя. И тут возникает иллюзия того, что работа на себя – это легко, приятно и прибыльно. Вот в этом проблема. То есть все, что мне нужно, это надо будет там не с утречка, а днем прийти, кем-то там покомандовать, кем-то поруководить, возможно, заполнить какую-то налоговую отчетность, хотя это, в принципе, сделает бухгалтер, которого я возьму на аутсорсинг, посмотреть, там, как в общем-то, все идет там на предприятии, в офисе, помахать всем ручкой, уйти, а в конце месяца получить выручку. Ну, я немножко это условно, конечно, так обрисовала, конечно, грубыми мазками, но тем не менее, вот в сознании очень, очень многих это выглядит так. Или сейчас модный интернет-магазин, может быть, слышала?
Да, да,
сейчас
да,
покупки,
конечно. Очень многие
популярны. И вот эта волна пошла интернет-магазинов, потому что там стартовый капитал не такой серьезный, как если, например, мы там работаем по франшизе. И тоже возникает иллюзия того, что это легко, приятно. Еще, вообще сидишь за компьютером, а можно куда-нибудь улететь в Восточную Азию и просто, имея интернет, вести бизнес.
Учитывая то, что некоторые ведь еще и не покупают сразу все эти товары, выкладывают фотографии производителей, или они же являются перекупщиками тех, изначально.
Да. Поэтому, когда мы говорим о бизнесе, да, вот, или там о предпринимательстве, то в России среди молодежи, то нужно понимать, о каком бизнесе идет речь. Речь идет, конечно же, о спекулятивном бизнесе. То есть о том, что, ну, вот, грубо говоря, в народе говорят, купи-продай. Да? Угу. Вот эта оптовая торговля, там, розничная торговля, она является основным костяком вот этого малого бизнеса. Вот и все. То есть наиболее простой способ ведения бизнеса – это спекулятивный бизнес. Да? Это спекуляции. Покупка, наваривание маржи, продажа. Да? Я сейчас, то есть, может показаться, конечно, что я как немножко пренебрежительно об этом говорю. На самом деле нет. Потому что для того, чтобы вести грамотно бизнес, даже если это спекулятивный бизнес, нужно очень хорошо в этом разбираться, да? Чтобы действительно получить какую-то прибыль. Поэтому мы сталкиваемся сейчас с тем, что люди или молодежь, которая не имеет каких-то серьезных представлений об этом, о бизнесе, который там где-то что-то почитала в интернете, с кем-то поговорила, открывает свой бизнес, вкладывает туда деньги, вопрос, чьи это деньги, да, тоже встает, ну, неважно, сейчас мы даже не будем в этом разбираться, вкладывает туда деньги, покупает, например, оборудование, да, вносит залог за аренду и через пару, тройку, 5-6 месяцев закрывается. То есть как легко открылись, так легко закрылись. При этом, естественно, с убытками. Да. И сейчас вот таких фирм, ну, это не фирмы однодневки, но я их называю, да, понятно, что немножко другой контекст. Их очень много, особенно в силу макроэкономической ситуации, да, в России. Она у нас, ну, скажем так, плачевная, идет макроэкономический спад. Естественно, что спроса нет на ряд товаров. Естественно, что страдает бизнес. Бизнес в первую очередь страдает, он вот как карточный домик, они валятся, все эти маленькие фирмы. Это сети, да, сети могут выстоять какое-то время, да, потому что одна точка закрылась, другая покрыла там издержки и так далее. Какие-то бизнесы, опять же, по франшизе, да, вот известные бренды, например, они выстаивают, хотя и то не все. А вот эти маленькие фирмочки какие-то, там, салоны красоты, я не знаю, вот девушки очень любят об этом, мечтают, те, кто хотят заниматься бизнесом, они вот такие девчачьи темы любят открывать, да, они моментально все сворачивают.
Мало клиентов, мало прибыли в этом.
Ну, конечно, спроса нет на ряд услуг, ну, понятно.
Ну, а что тогда нужно, если мы будем говорить про тот же салон красоты? Нужно больше вкладываться в рекламу, в раскрутку этого. То есть нужно понимать, что стартовый капитал должен быть в разы больше? Или это тоже все как фишка ляжет?
Тут зависит от множества факторов. Вот, когда молодежь или там молодой человек или девушка начинают задумываться о своем бизнесе, нужно провести массу на самом деле нормальных исследований. То есть вообще в идеале заказать какое-нибудь аналитическое исследование в этой области. Но опять же, на это нужны деньги, и никто не хочет этим заморачиваться. Есть такое понятие в экономике SWOT-анализ. SWOT – это значит 4 начальные буквы, что значит strengths – сильные стороны, weaknesses – слабые стороны, opportunities – возможности, and threats – это угрозы. То есть нужно посмотреть, хотя бы прикинуть, да, какие у нас есть сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Вот это вообще сейчас первое, что мне пришло в голову, да. И такой фактор, как макроэкономическая нестабильность, вот он в данном случае является, ну, одним из ключевых. То есть нужно понимать, что спрос падает существенно, особенно какие, ну, понятно, да, когда у человека зарплата сокращается в разы, ну, даже не в разы, на треть, он планирует, на что он будет ее тратить, да, вот мы как потребители. Основная статья расходов – это что? Это питание, это ЖКХ, да, это там, ну, аренда, не аренда жилья. Да. Все остальные расходы, они, соответственно, урезаются. Это, извините,
тот же салон красоты,
да, те же парикмахерские. И это происходит не только с одним человеком, да, это происходит с группой людей. Да. Понятно, что у всех разные доходы, кто по-разному их варьирует, да, но в целом, если мы будем смотреть, в целом по выборке. И понятно, что малый бизнес теряет эти денежные средства. Вот надо понимать, что открывать бизнес тогда, когда у людей просили их доходы, наверное, нецелесообразно. Естественно, это можно сделать, да, можно попробовать, всегда можно все попробовать, если есть уставный капитал, это стартовый капитал, который становится уставным, да, потом. Но какой это должен быть стартовый капитал? Все зависит от бизнеса. Какого масштаба бизнес, да, где вы хотите его открывать? Тут тут множество условий, множество входных параметров, которые нужно учитывать и не учтешь. Я просто даже скажу по франшизе, потому что все эти условия обычно озвучены, да, то есть бизнес по франшизе, вот, мой любимый пример — это Subway. То есть вы покупаете просто у франчайзера право использовать его бренд, да, и вот входные инвестиции от 4 до 8 миллионов рублей. При этом вы еще отстегиваете, еще различные там паушальные платежи, роялти франчайзеру, да, и там, ну, от условий зависит, я не помню, может быть, по Subway это ежемесячно, сейчас не могу сказать, но понятно, что это большие, да, затраты, 4-8 миллионов, то есть у вас должны быть как минимум, да, если мы еще сюда прибавим первоначальные издержки, то, ну, там, ну, за 10 миллионов можно спокойно, да, брать эту сумму. То есть вот 10 миллионов свободных денежных средств у вас должно быть, чтобы вы открыли, например, бизнес по франшизе. Да, для какого-то салона красоты не могут быть, да, конечно, это меньше будут издержки, да, но, опять же, вы тут в состоянии абстракции находитесь, потому что если в случае франчайзингового бизнеса вы можете на что-то рассчитывать, да, хотя бы на силу бренда и на оптимизированные технологии, которые уже работают, да, это уже работающие технологии, то в случае вашего собственного бизнеса вообще ничего не знаете. Если вы еще в этой теме не разбираетесь, да, то, это полная фиаско, может быть.
Я вот, у меня одна знакомая, она работает в сети кофеен. У них, значит, несколько этих кофеен, это тоже франшиза. Угу. Она рассказывала, что выручка товарооборот, так сказать, в одной кофейне за месяц это где-то 1,5-2 миллиона. Ну, угу. Кажется, большая сумма, но при этом, учитывая все списание, так как это продукты, учитывая оплаты сотрудникам, чистой прибыли со всех кофеен, их, по-моему, 6 или 7 у нас, угу, в городе, 200 тысяч всего лишь. Это меня так удивило. Ну, я, конечно, человек далекий от экономики и от бизнеса, но я подумала, что или это нормально, это обычная ситуация.
Нет, ну это, в принципе, я думаю, это нормально с точки зрения прибыли, да, если мы учитываем масштаб бизнеса. Вопрос в том, что, ну, я не знаю, стоит ли это того, для кого-то это действительно принципиальный вопрос, работать на себя, пусть это будет сеть кофеен, пусть это будет какая-нибудь парикмахерская, для кого-то это принципиально, это просто, ну, жизненная позиция, да, вот я не могу работать на дядю не потому, что я плохо в чем-то разбираюсь, а просто, ну, вот я такой человек свободолюбивый, я хочу сам организовывать свое время.
Это, ну, может чтобы быть организовать мотивация. Свое время, есть огромное количество работ с ненормированным графиком.
Да, но тут еще вот это желание, конечно,
собственной власти.
Да, собственной власти, безусловно. Жажда наживы, есть еще такая формулировка. Она не очень мне нравится, потому что так немножко не с негативным оттенком. Но тут в чем дело, да? Дело не в том, что бизнес это плохо или сложно. Это может быть и плохо, и хорошо, может быть сложно и относительно легко для кого-то, да? Вопрос в том, что мотивирует молодежь повально об этом думать, повально об этом мечтать. И здесь причины, конечно, и экономические, и психологические, и культурные в том числе. И я скажу так, что у нас есть такое заблуждение, это была основная тема нашего вообще правительства, в том числе Дмитрий Медведев об этом очень много говорил, буквально, может быть, пару лет назад, о том, что малый, средний бизнес – это опора нашей страны, да, вот у нас там что-то не получается с промышленностью, но малый и средний бизнес нас выручит, поддержит, накормит, пополнит бюджет и так далее. Но вот на самом деле это большое заблуждение. Просто студенты, они еще, естественно, поскольку в розовых очках, они об этом не догадываются, они об этом не задумываются и дуют в одну дудку, да, с премьер-министром. Но дело-то в том, что большое количество торговых точек или, так правильно сформулировав это, да, высокий процент малого бизнеса в экономической системе страны, его превалирующая доля ВВП страны, это не есть хорошо. Почему? Казалось бы, что плохого, да? Люди работают, там, зарабатывают деньги, нанимают рабочих, платят налоги. Вот если мы все делаем честно, да, по-белому, да, я сейчас не говорю о каких-то серо-черных схемах, казалось бы, все прекрасно. Да дело в том, что нет, потому что малый бизнес, малый и средний бизнес никогда никакую экономику не вытягивали. Это все ложь, что они вытягивают экономику. Экономику всегда вытягивают серьезные отрасли промышленности, да? То есть это там станкостроение, автомобилестроение, остальные там, ну, сельское хозяйство, да, такие отрасли, как пищевка, например, пищевая промышленность, легкая промышленность, они тоже имеют место быть, да, но они там в силу, скажем так, технологизации процессов, они меньше вкладывают, меньшая доля их ВВП в итоге составляет. Поэтому малый бизнес, если мы не берем ситуацию, может, каких-то высоких технологий, да, там, бизнес в гараже, о котором нам очень любят говорить, то тут какого-то прироста-то не происходит. Вы купили в одном месте, вы продали в другом месте. Вы купили в Юго-Восточной там, Азии, продали в России. Наварили маржу. Из этих денежных средств, которые у вас там, из прибыли, там, из валовой прибыли, там, заплатили зарплаты, налоги там, и так далее, и так далее, и так далее, получили чистую прибыль. Все. У нас очень любят там кивать на Запад, да, что там малый бизнес, может быть, слышала об этом. Но тут надо вот опять же культурный контекст смотреть, исторический, институциональный, потому что там есть малый бизнес, но там этот малый бизнес выглядит иначе совершенно. И иначе даже в том, что, например, в той же Италии были вот крупные промышленные холдинги в свое время, несколько крупных промышленных холдингов, которые просто на аутсорсинг внешнюю услугу отдавали каким-то малым, вот этим малым бизнесом, и то по договоренности, там лоббирование было, отдавали какие-то виды деятельности на аутсорсинг малым предприятиям. Малый бизнес, но кого они обслуживают, да? То есть вот нужно смотреть контекст всегда. А у нас как бы, студенты этого там не понимают, молодежь этого не понимает зачастую. Они, конечно, что-то наварят, что-то, а может быть и не наварят. Но часто они это воспринимают, знаете, вот немножко оторвано, да, от вообще от страны в том числе. Потому что ну, Дмитрий Анатольевич, да, хотел, чтобы у нас малый бизнес страну вытянул. А молодежи это не очень интересно. Они получают...
Им интересна своя чистая прибыль как можно больше.
Им интересно потом эту чистую прибыль куда-то вложить. Купить либо какие-то ценные бумаги, либо, если это получится, купить недвижимость где-то за рубежом, да, там в какой-нибудь Восточной Европе где-то относительно дешево по сравнению, например, даже с Екатеринбургом. Да. Вот таким образом разместить где-то денежные средства, чтобы потом с них получать еще дополнительную прибыль, да, путем какой-то ренты и так далее. Вот так. То есть тут на самом деле о каком-то инновационном развитии, творческом развитии, развитии творческого потенциала, о чем у нас так любят говорить и писать, и речи быть не может, собственно говоря. Потому что предпринимательство на самом деле, вот об этом еще говорил Йозеф Шумпейтер, макроэкономист, социолог конца 19-го, начала 20 века, он очень развивал эту тему предпринимательства, он говорил о том, что предприниматель – это новатор. То есть тот человек, который берет новую идею и преломляет ее в инновации. Инновация – это не обязательно да, какой-то там новый iPhone или гаджет. В принципе, есть организационные инновации, да, инновации на производстве, например. Да, когда вы какой-то просто процесс сам изготовления какого-то продукта выстраиваете по-новому. Да, вот это инновации. Но в контексте вот этого спекулятивного розничного бизнеса, да, о каких инновациях вообще идет речь? О каких? Вообще речи быть не может. То есть там, где можно за счет предпринимательства действительно каким-то образом, да, если мы говорим о технологичном бизнесе, повысить ВВП, то в данном случае о повышении ВВП речи быть не может. Это просто вот из одной кубышки в другую кубышку мы перекладываем деньги. Вот и все. Вот и все. Студенты, они либо не понимают, либо понимают, либо отчасти понимают, либо им вообще все равно. Вот эта апатия студенческая, я с ней как преподаватель сталкиваюсь. Кем ты будешь работать, спрашиваю я вот на своем факультете, да, в Институте государственного управления и предпринимательства. Я там работаю на кафедре государственного управления. Я не могу сказать, что чиновниками хотят быть многие. Потому что, тем более, если речь идет о какой-то там низовой должности, там, рядового служащего, они понимают, какая это заработная плата. Они говорят, нет, зачем пришли учиться? Ну, так получилось. Чем хотите заниматься? Ну, наверное, бизнес. А какой бизнес? Ну какой? Интернет-магазин открою. Вот примерно
из вот и это студент диалоги. Экономического факультета.
Да, да.
Но... А если посмотреть на других факультетах?
Ой, даже не знаю, Аня, даже не знаю.
И меня сразу же интересует вопрос. Вот это очень все так эфемерно, но при этом сколько можно увидеть негатива насчет, как его называют, офисного планктона, да?
Да.
Хотя, если разобраться, откинуть все эти ассоциации, стереотипы, человек ходит на работу чаще всего в какой-то оборудованный офис, комфортабельный, с утра до вечера он имеет соцпакет, он имеет определенный график, да, определенную заработную плату. Никаких стрессов, никаких нервов, если это вот как раз офисный планктон, как он говорит, это какая-то либо низкий уровень управляющий среднего звена, да, либо просто какой-то исполнитель, чтобы плохого, как мне кажется. Какая-то стабильность, какая-то уверенность.
Да плохого тут, конечно, ничего
почему,
нет.
Почему такой, почему негатив? Только вот из серии вот этой вот желания наживы, как было сказано, желание свободного графика, желание не отчитываться ни перед кем.
Тут и все, что ты упомянула, это тоже. Но, может быть, еще это связано с тем, что...
И, кстати, здесь еще нужно сказать, что это страховка, если ты работаешь каким-нибудь офисным сотрудником, например, Сбербанка, то, ну, вряд ли он обанкротится. Ну, можешь попасть под сокращение, ну, будешь хорошим сотрудником, не попадешь под сокращение. А то, что твое дело развалится, это да. И понесешь убытки именно ты.
Причин здесь много. Ну вот я вот как-то размышляла о каких-то фундаментальных причинах, почему. Хотя на самом деле многие девушки, они, может быть, наоборот, за такую-то работу берутся. Она относительно стабильна, да, как бы соцпакет, возможность потом спланировать как-то свой уход в декрет и так далее. Да, это тоже важно, особенно для женщин. Но я размышляла вот о каких-то таких более фундаментальных, может быть, даже экзистенциальных вещах. Почему? Почему нет этого желания работать в офисе, работать над дядю там? А может быть, потому что, может быть, это связано с тем, что офисная работа, она часто такая немножко в отрыве от реальности. И вот приходит, например, да, работать молодой человек там куда-нибудь в офис, да, какого плана эта работа? Сейчас очень-очень много у нас, поскольку у нас спекулятивный бизнес, да, оптовая розничная торговля, нужны менеджеры по продажам. Постоянно на любой сейчас портал зайди, 66.ru, там, я не знаю, Е1, и нужны продажники. Сейчас меньше, чем в предыдущие годы, но все равно. И вот приходит такой человек к работе, и он понимает, что он должен будет сидеть на телефоне, ездить на встречи, и продавать товар, о котором он особо представления не имеет, который ему не очень интересен. И это вот такая рутинная, однообразная работа, которая
еще
в итоге...
имеет психологическую стабильность, потому что сколько раз тебя будут посылать и говорить о том, что вы надоели уже звонить.
Да, это тоже очень важно. Очень многие с этим не справляются, не выдерживают, и просто бегают потом от одного офиса продаж, другому офису продаж. То есть здесь нет речи о какой-то... Понятно, что в любой работе, да, там можно найти какую-то... Можно постараться найти какую-то творческую составляющую, нам же всем это важно, да, нам всем это важно, как людям себя проявлять, себя каким-то образом идентифицировать. И это творчество, пусть в минимальном количестве, но вот оно в нас, присуще, да, мы не будем переходить на религиозные темы сегодня, но мне кажется, что это каждому из нас важно, да, творить в том или ином виде. А вот на этих работах этот творческий элемент, он отсутствует или просто сведен к минимуму или пренебрежимо мал. А желание творить есть. И бизнес дает часто иллюзию творчества. Ну, а может быть, даже и в каком-то смысле не иллюзию творчества, потому что ты сам пытаешься хотя бы организовать процесс. Ты сам решаешь, каким образом тебе поступить, да. То есть вот есть здесь есть творческий элемент на самом деле, да. Ну или он в каком-то виде присутствует. Во всяком случае, если мы сравним, да, в предпринимательстве он даже в каком-то самом малом микробизнесе он есть, скорее есть, чем нет, да, в отличие от офисной работы, где его скорее нет, чем он есть. И этот момент важен. Тем более вот в этих офисах, да, люди работают, каждый сидит перед своим компьютером. Ну, представляешь, да, себе офис. Мы заходим, куча компьютеров, каждый за ним сидит и занимается какой-то своей работой. Там работают там в системе 1С, например, да, в Word что там пишет. Вот ты компьютер, это система человек-машина, да, это не система человек-человек. Ну, человек есть, конечно, но в какой-то там, может быть, в формате корпоративов и так далее, да, после общения после работы. А так вот ты все 8 часов погружен в вот эту работу человек-машина, машина-человек. Естественно, это, ну, влияет не в лучшую сторону. Дело-то в том, что бизнес раньше начинался в другом формате. Вот если мы так исторически посмотрим, малый бизнес, микробизнес, то, что можно обозвать сейчас таким понятием, в Европе он выглядел иным образом. И до сих пор, кстати, в этом моя большая зависть к Европе, он в таком виде и сохраняется. Понятно, что есть тоже какие-то там изменения, да, но вот этот костяк сохраняется, идея. Семейный бизнес. Вот у них есть понятие семейного бизнеса, то, что у нас... Ну, не прижилось, не состоялось. У нас, конечно, тоже есть семейные бизнесы, но это какая-нибудь оптовая торговля, да, где там папа собственник, сын директор, да, дочь бухгалтер. Но это немножко другой формат, да. Ты просто своих людей нанимаешь, своих знакомых, там, своих родственников, которым ты доверяешь. А в Европе это формат семейного бизнеса. Когда, например, вы открываете пекарню небольшую, да, папа печет хлебы, да, бизнес расширяется, мама подключается, печет булочки, да, подключаются там, например, сыновья, тем более раньше семьи были все-таки больше, да, традиционное общество было, и подключаются дети, они при этом занимаются поставками, развозом, да, подключаются там невестки, они тоже там дети и так далее, поколение за поколением. И этот бизнес, вот он существует. Понятно, что, естественно, да, этот бизнес тоже выходил на новый уровень, и там нанимали других уже людей, да, сторонних людей. Но идея в том, что изначально полностью семья была вовлечена в этот процесс. Они сами стояли, сами лепили это тесто, вот это печенье изготавливали, там хлебы пекли сами своими руками. Да, это был ручной труд. Они сами его продавали, там, сами упаковывали, сами разговаривали с покупателями. И это уже система не человек-машина, это система человек-человек. И люди от этого испытывали, ну, даже какое-то удовольствие. Понятно, что они получали денежные средства, да.
Конечно,
они тоже закрывались, это все было, да. Но это был другой формат. И сейчас, вот если там поездить даже по Европе, например, в ту же Чехию мы заглянем, вот я была в сентябре, у них очень много пивоварен. Очень много, у них много сортов пива, и эти сорта пива до сих пор, можно посмотреть, да, изготовляют семьи, потомки тех, кто когда-то вот это начинал. Понятно, что там тоже новые люди подключены, да, но они знают, что вот их там прапрапрадед, да, изначально пришел в этот бизнес, изначально, точнее, даже нет, такая современная формулировка, занялся производством вот этого пива, да, вот один сорт пива. Да, они его отрабатывают. Фактически это до сих пор семейный бизнес. У нас этого нет. У нас традиций таких нет. Вообще культура предпринимательства, она, ну, русскому народу не совсем свойственна. В силу там, культурных причин, исторических причин. В другом контексте немножко обитаем. И для нас это все как-то наносное, такое сверху наваленное. Мы как-то пытаемся адаптировать, в этом адаптироваться, это принять, это осмыслить, но это очень тяжело нам удается. Поэтому семейный бизнес у нас, вот, конечно, есть какие-то, может быть, пекарни, да, но они все равно проигрывают. Они все равно проигрывают крупным сетям. Может быть, знаешь, есть такая была сеть «Пекарушка». Там продавали, вот у нас, да, продавали свежеиспеченные булочки. Они потом открылись в нескольких точках. Я сама очень любила к ним забегать. То есть свежее тесто, да, вот они его сами тут испекли. Все. Сейчас то ли они закрылись, не могу понять, то ли они обанкротились. Но сейчас этой сети уже нет. Во всяком случае, там, где я видела эти точки, их уже нет. Почему? Они проиграли конкуренцию крупным сетям, таким как Поль Бейкери, например, да. Они просто им проиграли конкуренцию, вот и все.
Но сейчас все эти пекарни открываются на каждом углу и буквально там на несколько месяцев, я сама это замечаю. Потому что, конечно, маленький такой закуток, он, ну как он может конкурировать с какой-то большой сетью? О чем речь?
Да, да, то есть там даже, где есть, присутствует это желание делать что-то самому, там своими руками тем более, оно в итоге растворяется, оно в итоге исчезает, потому что ты понимаешь, ну просто у тебя издержки больше, чем прибыль.
Но я думаю, что еще очень важный момент. Сейчас очень мало тех людей, которые хотят заходить именно вот в эту кофейню, именно вот на эту булочку, например, на эту пекарню.
Да.
Потому что даже если тебе нужно выпить кофе с булочкой, ты зайдешь в ближайшую, которая будет находиться. Примерно везде одинаково стоит кружка кофе, везде одинаково стоит какой-нибудь сэндвич. И зачем тебе бежать куда-то?
Да, да, это тоже. Да. Ну тут, конечно, всегда есть психологические, исторические подоплеки, какие-то культурные подоплеки. Естественно, они влияют на структуру бизнеса в том числе. Безусловно.
Дарья, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях была Дарья Казакова, преподаватель Уральского федерального университета, Институт государственного управления и предпринимательства.
Всё,
еще
спасибо
раз большое спасибо, Дарья. До новых встреч. До свидания.
До свидания. We'll be right back.